7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на Радио Европа Либера. С вами программа «Пункт и дело капает» и я, Наталья Морарь. Выборы новых мэров в Кишиневе и Бельцах могут быть перенесены на осень и проведены в один день с парламентскими выборами. Да и вообще денег на них может не найтись. По крайней мере, так мы узнали на этой неделе от Центра избиркома. Как так получается, что изменение правил игры во время игры стало нормой нашей жизни? Об этом мы говорим с моими гостями в студии Europa Libera, но для начала прослушаем выпуск новостей, подготовленный нашими коллегами из Праги.
Bună seara, la microfon Alexandru Eftode. Ministerul rus al energiei a informat Uniunea Europeană că livrările de gaze naturale către țările membre nu sunt periclitate de decizia concernului Gazprom de a renunța la aprovizionarea Ucrainei, relatează Reuters. Și autoritățile de la Kiev au spus că tranzitul gazelor către Europa prin conductele de pe teritoriul ucrainean nu este afectat. Pentru consumul propriu, Ucraina a mărit importurile în revers din Polonia, Slovacia și Ungaria. Decizia Gazprom vine în urma unei amenzi de 2,5 miliarde de dolari pe care i-a aplicat-o o instanță de arbitraj din Stockholm și pe care trebuie să o achite Ucrainei după ani de dispute privind taxele pentru tranzitul de gaze și costul livrărilor rusești. La Chișinău, compania Moldova Gaz a declarat că livrările de gaze naturale către consumatorii moldoveni nu vor fi perturbate. Ministerul Românilor de Pretutindeni spune că ministra Natalia Intotero a cerut autorităților din Ucraina în timpul unei vizite să consulte minoritatea română în procesul de reformare a educației și difuziunii publice, așa cum a recomandat și Comisia de la Veneția. România pune accent pe menținerea neafectată a dreptului la educație și informare în limba română pe teritoriul ucrainean. Este citată într-un comunicat de presă Intotero, care a vizitat vineri și sâmbătă regiunea Cernăuți și Transcarpatia. La începutul lunii trecute, autoritățile din Ucraina au anunțat că amână până în 2023 intrarea în vigoare a clauzei controversate din noua lege a educației, care limitează instruirea în limba maternă a minorităților etnice, inclusiv limba română. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a felicitat-o pe cancelara conservatoare a Germaniei, Angela Merkel, și pe liderul în exercițiu al socialdemocraților germani, Olaf Scholz, pentru depășirea blocajului de 5 luni în negocierea coaliției de guvernare. Este o veste bună pentru Europa, se spune într-o declarație a președinției franceze. Membrii Partidului Socialdemocrat German tocmai s-au pronunțat în cadrul unor alegeri interne în sprijinul refacerii unei largi coaliții de guvernare cu creștini și socialdemocrații. Săptămâna viitoare, Parlamentul de la Berlin urmează să o aleagă pentru a patra oară pe Merkel cancelară, după înlăturarea blocajului creat de alegerile neconcludente din octombrie trecut. Alegătorii din Italia participă astăzi la alegeri parlamentare în care partidele populiste și de extremă dreapta, inclusiv coaliția fostului premier Silvio Berlusconi, se bat pentru majoritate cu o alianță de centru-stânga. Sondajele de opinie creditează cu 28% din voturi mișcarea populistă 5 stele, dar mulți observatori văd mai posibilă o coaliție guvernamentală de centru-dreapta în jurul partidului Forța Italia a lui Berlusconi. Acesta însă nu va putea fi prim-ministru din cauza condamnării penale pentru fraude. Economiștii și-au exprimat temeri că promisiunile populiste făcute de mai toate partidele italiene vor mări datoria publică a Italiei, cea mai mare din Uniunea Europeană, după a Greciei. Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Итак, если осень хочется, то можно. По информации источников ньюсмейкер МД, досрочные выборы в Кишиневе и Бельцах могут перенести на осень и совместить с парламентскими выборами. Кому это выгодно, а кому нет, попытаемся сегодня разъяснить с моими гостями в студии. Я приветствую Влада Кульминского, исполнительного директора Института стратегических исследований. Добро пожаловать на Европа Либера. И Виталия Андреевского, исполнительного директора Института эффективной политики. Добро пожаловать на Европа Либера.
Здравствуйте.
Слухи о том, что досрочные выборы мэров Кишинева и Бельц могут быть перенесены, были на этой неделе подкреплены сообщением Центра избиркома о том, что, оказывается, денег на эти выборы нет. Как вы думаете, этот сценарий возможен, перенос выборов, господин Кульминский?
Ну, я думаю, вы знаете, что в Молдове на современном этапе ее развития возможно все. То есть мы сейчас, к сожалению, руководствуемся уже не правилами, которые писаны для всех и которые все обязаны соблюдать, а мы руководствуемся чьими-то интересами. Вот если это будет в интересах, допустим, правящей партии и партии социалистов, отменить или отложить эти выборы, то невзирая на то, что говорят положения законодательства, это будет сделано.
Ну, здесь, я прошу прощения, здесь важно сделать небольшое уточнение. По закону, на самом деле, выборы действительно можно перенести, потому что, согласно действующему избирательному кодексу, дату досрочных выборов необходимо назначить не менее чем за 60 дней до выборов, но и не позднее, чем через 30 дней после того, как Центризбирком был оповещен о том, что состоялась досрочная отставка мэра. Если мы вспомним, Центризбирком узнал о том, что Дурин Киртуака и Рената Усатый, не то чтобы узнал, а был оповещен о том, что Рената Усатый...
Получил официальное уведомление.
И Дурин Киртуака подали в отставку. Информация поступила 19 и 20 февраля. Февраль у нас месяц короткий. Поэтому, если вот считать математически, может получиться так, что Центризбирком 21 числа примет решение о проведении досрочных выборов, но уже будет поздно, потому что 60-дневный срок до 19 мая, день досрочных выборов, дата уже известна, этот 60-дневный срок не будет...
Наталья, если вы дадите мне 2 минуты, чтобы я объяснил телезрителям, в чем, собственно, заключается вся загвоздка. Значит, смотрите, у нас по закону, по Конституции, по Кодексу о выборах должности мэров выборные, то есть их никто не может назначить, этих людей должен выбирать народ. И это один из основных принципов демократического государства. Потому что если этого нет, государство не демократическое.
Слава Богу, у нас пока еще это осталось.
Надеемся, что оно так и есть. Значит, выборы в местные органы власти можно проводить 2 раза в год. В нашем случае это в мае и в ноябре. ЦИК уже назначил дату выборов в 5 населенных пунктах, где нужно проводить досрочные выборы на местном уровне, на 20 мая.
Да, совершенно верно.
Верно. Значит, по правилам, после получения уведомления от муниципального совета или местных органов власти о том, что функция мэра является вакантной, ЦИК должен в течение 60 дней объявить о новых выборах. Да? В течение 30 дней он должен объявить о новых выборах. То есть, как вы сказали, 19 и 21 февраля ЦИК получил уведомление о том, что в Кишиневе и в Бельцах должны состояться выборы. Да? Значит, у ЦИКа есть 30 дней для того, чтобы объявить об этих выборах. Да?
Да.
И поэтому, как бы, конечно же, ЦИК может затянуть этот процесс и объявить об этом на 29 или 30 день. И в этом случае вы абсолютно правы. Тогда местные выборы по закону, то есть есть эта лазейка, что действительно тогда они могут быть перенесены куда угодно.
Позвольте мне еще добавить.
Позвольте мне еще добавить.
Есть еще одна возможность затянуть, раз уж мы уже объясняем нашим слушателям и зрителям, как все по закону, есть еще одна возможность затянуть. ЦИК на этой неделе опубликовал на своем сайте заявление о том, что выборов денег на досрочные выборы в Кишиневе и в Бельцах нет. Соответственно, по процедуре ЦИК должен обратиться в парламент с тем, чтобы парламент взыскал эти деньги. Как правило, это происходит как из резервного фонда, либо корректируется бюджет на 2018 год. И именно так произошло в случае с референдумом прошлой осенью, когда денег точно так же не было.
То есть деньги не были предусмотрены.
Да, ЦИК обратился в парламент. Парламент в кратчайшие сроки эти деньги взыскал. Вопрос. Поспешит ли парламент и
Наталья,
в этом случае?
Речь идет...
Потому что если парламент чуть-чуть затянет, к примеру, до конца марта, то уже будет поздно, 60-дневный срок не будет.
Речь идет о приблизительно 12-13 миллионах леев на организацию этих выборов. То есть для Молдовы эта сумма совершенно незначительная. Более того, ведь деньги-то на этот год, на выборы парламентские, уже зарезервированы и выделены. То есть там около 90 миллионов леев, которые были выделены конкретно на этот год для проведения парламентских выборов. То есть, в принципе, по большому счету, если уж действительно в бюджете такая критическая ситуация, несмотря на то, что мы собираемся ремонтировать 1200 километров дорог в этом
году. И деньги
году,
нашли очень.
И деньги на это есть. Значит, если действительно такая критическая ситуация, можно было бы эти деньги, 10 миллионов, из 90 миллионов взять, а потом доложить туда эти деньги, допустим, решением парламента. То есть время до ноября. И поэтому я считаю, что Конституции. Вот, это вот, вот эти разговоры о том, что нет денег в бюджете, на мой взгляд, это просто отговорка или оправдание, чтобы эти выборы возможно отложить. Но я считаю, что этого сделано не будет. Я считаю, что все-таки правительство выборы назначит. Я считаю, что они все-таки пройдут в мае, как это предусмотрено законодательством. Потому что если этого не произойдет, то это уже выходит вообще за всякие рамки разумного.
Я здесь хочу услышать и точку зрения господина Андреевского. Что вы думаете по поводу возможного переноса на осень? Насколько это вероятно и кому это было бы выгодно?
Знаете, вот я более широко представлю ту цитату, с которой вы начали выступление. Это еще с советских времен, она пошла в литературной газете, я впервые прочитал. «Если нельзя, но хочется, то можно». То есть она, телезрители понимают. На самом деле, я сейчас не хочу касаться юридических, вы достаточно подробно.
Да, мы уже все объяснили, я думаю, здесь нечего добавлять.
Обговорили, и, честно говоря, они меня даже не очень интересуют. Для меня идеально, чтобы выборы были в следующем году, не в этом.
Чтобы мы, даже не осенью.
Да, не осенью, чтобы мы не тратили сейчас на выборы в Бельцах. Это в Кишиневе 9 миллионов лей, в Бельцах там тоже, наверное, где-то 3-4 миллиона лей уйдет. И через год мы должны будем снова выбирать. Снова выборы проводить в Кишиневе. То есть мы выбираем калифа на час, на год. Но я представляю, это просто такое обывательское мое, что было бы лучше, чтобы вот были ИО и провели в этом. Если же говорить май-ноябрь с точки зрения таких политических технологий, то власти, безусловно, выгодно проводить в мае эти выборы, не связывая их с политической борьбой на парламентских выборах. Я потом обосну, если возникнут вопросы. Сейчас не хочу как бы лишнее занимать. И поэтому я бы порекомендовал власти, действительно, если уже идти по этому пути и нельзя на 2019 год перенести, проводить в мае, ну, потратиться уже эти деньги, ну, большие, небольшие, это порядка где-то получится вместе с бельцами 700 тысяч евро. Это все же деньги для Молдовы. И вот это то, что так сказали, ну, на дороге нашлись, ну, давайте все же, если мы сейчас будем с дорог забирать, с другого, с третьего, это, наверное, не самый лучший будет вариант. Поэтому вот мои рекомендации, давайте уже, ну, черт с ним, потратимся, в мае проведем, а через год переизберем. Или все же давайте на следующий
год. Господин Андреевский, мне хотелось бы уточнить, почему вам кажется, что сейчас, в мае, выборы выгоднее для власти? Потому что как раз-таки, наоборот, складывается впечатление, что власть достали врасплох этими двумя досрочными отставками и Рената Усатова, и Дарины Киртуака. И... по всей видимости, по крайней мере, так ссылается и ньюсмейкер на свои источники, для них выгоднее провести эти выборы как можно позже, потому что будет возможность подготовиться. Во-вторых, до осени еще есть время на то, чтобы, возможно, внести изменения в избирательное законодательство таким образом, чтобы осенью можно было бы уже избрать мэров и Бельц, и Кишинева на полный мандат.
Ну, если
обсуждается это. По информации источников ньюсмейкера, это обсуждается в кулуарах.
Но если говорить с точки зрения выгодности для власти, то как раз власти это очень невыгодно, я попытаюсь как бы на пальцах это показать. Понимаете, у власти, если мы говорим о демократической партии, нет своего кандидата демократической партии на выборах, который бы стал бы флагом в Кишиневе и потянул бы за собой списки, партийные списки в ноябре и потянул бы за собой одномандатников. То есть популярная фигура, голосуют за нее и так далее. Теоретически мы можем сейчас обсуждать, что Сильвия Раду независимый кандидат, и она, если пойдет на выборы, она пойдет независимым кандидатом. Как бы ни относились к слову независимый, она понимает, что сейчас идти от демократической партии город не выиграешь, потому что город как бы такой геополитически раскололся и очень сложно. И во всяком случае, вот выборы, которые проводились, показали, что демократам пока в городе нечего искать по большому счету. И в этой ситуации, вот если, допустим, в ноябре идет Сильвия Раду как независимый кандидат, она может выиграть, и быстрее всего она выиграет эти выборы.
А вы когда говорите Сильвия Раду независимый кандидат, вы действительно имеете в виду независимый кандидат? Или кандидат, который официально идет не от Демпартии, но поддерживается всеми ресурсами Демпартии?
Нет, власть поддерживает. Дело в том, что власти сейчас надо, чтобы в городе был наведен порядок, Сильвия Раду устраивает, она делает полезные вещи, и власть ее может поддержать. Но выставить своего кандидата, как бы официально от партии, поддерживая ее, это будет неразумно. И люди, проголосовав за Сильвию Раду, не отдадут свои голоса Демократической партии. Они могут разбросать свои голоса по партийным спискам другим. Потому что она в общественном мнении не свяжется. Она может рискнуть, пойти от Демократической партии. Проиграть, но поднять партийный список Демократической партии, потому что она может получить спокойно, и пойдя по спискам от Демократической партии, 20-30%. Но она может выборы не выиграть. А тут ставка такая высока, что она не пойдет на это. И еще, когда мы говорим Сильвия Раду независимая, я с ней абсолютно не знаком, никогда не встречался, но люди, которые вот сотрудничают с институтом, с ней работали, когда она шла на президентские выборы, это абсолютно по характеру самостоятельный, независимый человек. Она может принять помощь от всех, но она будет работать только на себя, на свои интересы, на свои перспективы.
На сегодняшний день, по-вашему, Сильвия Раду работает только на себя. Это абсолютно самостоятельный
Безусловно,
человек.
Безусловно, это видно, что она раскручивает себя. Она абсолютно не работает на Демократическую партию. Она работает только на свои интересы. А ее интересы – хорошо показать себя в городе, чтобы стать уже таким мэром в законе, скажем так.
Вы совсем согласны?
Наталья, я в первую очередь хотел бы обратить внимание на то, как мы вообще обсуждаем, в каком ключе мы обсуждаем назначение или не назначение даты выборов. Есть закон, который четко говорит о том, когда эти выборы должны пройти и когда они должны быть назначены. Выгодно это кому-то, невыгодно это кому-то, это вообще второстепенный вопрос, потому что есть четкое положение Конституции, что мэр города – это выбранное лицо, его не назначают, его не оставляют в должности за счет оттягивания выборов на год, на два, на три или на четыре. То есть, понимаете, как бы у меня создается очень нехорошее такое чувство, что вот в поиске, возможности продвижения своих политических интересов, мы нарушаем все возможные правила. Я вот вспоминаю времена, допустим, коммунистической партии.
Мы уже не обращаем внимания на то, что правила нарушаются. Мы уже приняли как данность то, что правила можно нарушать.
А давайте вообще выборы не будем проводить. А зачем их проводить, собственно говоря? Какой в этом смысл, если действительно, зачем тратить на это деньги?
Давайте получать кандидатов от власти.
Если все известно, что произойдет. Понимаете? Я просто вспоминаю, что я, когда тогда работал, я помню, в американском посольстве, когда, партия коммунистов была у власти. Я очень хорошо помню, что тогда были определенные красные линии, за которые коммунистам не позволяли заходить, но они и сами этого не делали. То есть были определенные базовые конструкции, основы, устои чего-то такого, что позволяло решать все эти конфликты в рамках политической борьбы.
А сейчас?
Наталья, я думаю, пусть телезрители сами дадут ответ на этот вопрос, но у меня создается такое впечатление, что даже если мы обсуждаем возможности того, что мы эти выборы, потому что нам не нужно тратить, потому что мы не хотим тратить деньги, потому что, это базовая функция государства – это обеспечить выборность своих позиций. Это точно так же, как оборона, как внутреннее, как Министерство внутренних дел, как предоставление социальных услуг. Одна из функций государства – обеспечить выборность ключевых руководящих должностей государства.
Грубо говоря, в прошлом году нашли деньги для мраморных ваз, или как они там называются, около правительства. Нашли деньги. То есть, да, конечно, это не 10 миллионов, как на выборы, но нашли. Когда надо, находят.
Я говорю как гражданин этой страны, понимаете? Потому что в любой демократической стране должен быть определенный набор базовых правил.
Я бы хотела на самом деле об этом сейчас поговорить. Потому что это немного...
Я вернусь к вашему вопросу, потому что я от него отклонился.
Но обязательно, господин Андреевский, просьба к вам, не забудьте этот вопрос, потому что мне правда важно поговорить о том, насколько вообще правильно, что мы подгоняем демократические нормы, демократические процедуры под интересы тех или иных политических групп.
И важно, как это воспримут наши партнеры. Если мы строим Европейский Союз, мы определенные правила, которые мы не нарушаем. Банально просто потому, что это у нас в крови, мы не нарушаем их. Что касается выборов мэра, тут я с коллегой в принципе во многом согласен. Вы знаете, я думаю, что во многом к Сильвии Раду на самом деле достаточно несправедливо во многом с ней поступают. Потому что не дают ей возможности показать, на что она способна. Понимаете, примария это на самом деле...
Кто ей не дает?
Примария – это такая большая каракатица, огромная, то есть где 20 человек, это фактически какой-то механизм, который остался еще в наследии с советских времен, тогда он как-то более функционировал, а с тех пор его, по сути, никто не реформировал. То есть там нет ни одного транспарентного процесса. Я не хочу повторяться, потому что я об этом уже говорил, но там на самом деле требуются очень кардинальные меры по созданию функционального механизма примарии как примарии. И я, честно говоря, не могу вам дать ответ на вопрос, кто бы это мог сделать? Но я точно знаю, что это не будет человек, который будет говорить, что мы с Востоком или мы с Западом, потому что речь здесь вообще не об этом. Возможно, это будет Сильверадо, кто знает. Здесь сложно на самом деле судить, и поэтому как бы, я бы не стал бы с самого начала говорить, что вот Сильверадо в этом смысле, как менеджер, человек абсолютно для этого не подходящий. Кто знает, мы этого пока не видели, мы этого просто банально не знаем. Поэтому судить, конечно же, стоит в первую очередь потому, насколько человек будет способен справиться с этим огромным клубком. Там, по сути, нужно просто прийти, все на корню оттуда подрезать и построить там новую систему.
Опять же, исходя из этого, из того,
лично я буду, как гражданин, голосовать именно по вот этому.
Я, кстати, от многих слышала эту точку зрения, что у Сильверадо еще пока было недостаточно времени, хотя, понятно, есть и те, которые говорят, что это кандидат Плохотнюка. Но давайте остановимся на первом сценарии, что она действительно независимый человек, и ей пока просто не дали достаточно времени. Означает ли это, что власти всерьез надо рассматривать вариант переноса выборов на осень, либо вообще на следующий год, для того, чтобы дать менеджеру время себя показать. Или все-таки правила? Есть правила. Если по закону после отставки досрочных мэров нужно назначать досрочные выборы, значит, надо назначать. Пусть хоть там будет самый лучший независимый кандидат сейчас, независимый мэр, и дело даже не в том, что у него может получиться за этот год нашу столицу
превратить
в сказку.
Потому что непонятно, где мы остановимся. Сегодня мы допустим, просто-напросто не проводим мы бы выборы мэра. Завтра мы не проводим выборы в парламент. Послезавтра мы парламент разгоняем. И где это все остановится? Правила есть правила, их всегда нужно соблюдать.
Господин Андреевский.
Я высказал свою позицию, как бы с точки зрения вот моей, было бы, конечно, выгоднее в мае следующего года или в июне, там, как положено, чтобы не было этого.
Но это вопрос выгоды, мы сейчас говорим про дух Конституции.
Да. А я говорю про свой дух.
То есть ваш дух не совпадает с духом Конституции?
Не совпадает.
Или превалирует над духом?
Безусловно, я считаю, что если нет возможности по закону это сделать, то надо проводить по закону, вот как сейчас, соблюдая все процедуры. И более того, я очень спокойно отношусь, если будет в мае. Я считаю, что шансы Сильверадо не намного увеличатся в ноябре или там в следующем году, чем в мае. Потому что она неплохо стартовала, она делает, она показала, что она хочет сделать. Я понимаю, что очень много недовольных, есть очень много желающих превратить битву за Кишинев в геополитическую схватку. И просто нету кандидатов, у партии с другой повесткой дня, которые могли бы, партии об этом не заботились. И я не вижу ничего страшного, пугающего, что ее поддерживает Плохотнюк, потому что на самом деле я не вижу тут таких чисто партийных интересов. Да, я вижу политические интересы, я вижу интересы страны, потому что когда локомотив развития страны Кишинев тормозит и очень плохо развивается, это очень плохо для всей Молдовы. Поэтому я повторяю, я очень спокойно смотрю на это. И вот если выбирать ноябрь, это, безусловно, май даже лучше. Потому что мне очень не хотелось бы, в ноябре обязательно геополитика ляжет на город.
Но мне кажется, очевидно, что геополитика все равно будет.
Нет, вот если сейчас нормально выстроить, потому что кишиневцы уже устали от геополитики.
Андреевский, точно так же все говорили в 2015 году о том, что все устали, но вся компания была построена на борьбе русских танков против европейских флагов.
Не надо, а сейчас будет намного интереснее.
Надо утрировать.
Так оно было.
Не было повестки дня профессионалы против политиканов.
А была повестка дня
политиканы против политиканов.
А давайте сейчас посмотрим на публичное пространство, на медийное пространство и посмотрим, что является главной повесткой дня для двух крупнейших медиахолдингов в стране. Ну, что ни день, то геополитика. Что ни день, то...
Если можно, я тут добавлю одну мысль. Сейчас более интересно будет, чем раньше, потому что тогда это была просто геополитика. А сейчас...
Это геополитика, которая стала фактором внутренней политики.
Внутренней политики. Более того, сейчас начнется еще, я так понимаю, везде начнется выявление шпионов, которые работают... Кстати, не исключено, что господин Андреевский может в этот список в какой-то момент попасть.
Я там точно есть. То есть я даже уже знаю.
Мы начинаем доходить до такого маразма в борьбе друг с другом.
С внешними врагами мы разобрались, теперь начинаем...
Почему Андреевский в списке кремлевских идеологов.
А вы уже там,
которые Идис Витору подготовил.
Я Мунтяна
Игоря поздравил, разоблачили, я очень рад.
Именно так, понимаете? То есть, насколько, до какого маразма это все доходит, и насколько мы вообще разучились смотреть на наши общие интересы совместные. И здесь я согласен с вами. Конечно, было бы идеально, если бы эта компания не строилась бы этому разделению Запад-Восток, а была бы основана на, скажем, проектах урбанистического развития города. Что мы строим, куда мы идем, каким мы его хотим видеть, с вовлечением массированным граждан. Но я абсолютно уверен, что так не будет, к сожалению.
А я уверен, что может быть.
Политтехнологии только начинаешь говорить о врагах народа внутри, начинаешь их выявлять, и тут же это вызывает огромный
уверен,
интерес.
Потому что я знаю настроение тоже у людей, у кишиневцев. Люди устали от этого, люди хотят порядка в Кишиневе. Я повторяю, вся проблема в том, что вот Наталья говорит, вот выстроилась та компания, та. Да, выстроилась, потому что с одной стороны проевропейский кандидат, с другой стороны или коммунистический, или пророссийский. Это почти одно и то же. И на этом Кишинев...
И непонятно, какое отношение это имеет.
Я напоминаю, 2015 год, господин Андреевский, я помню, мы с вами даже у нас в программах обсуждали это. Зинаида Гречанная не использовала ни одного геополитического лозунга во всей кампании. Ни одного. Но при этом вся ее кампания была воспринята противоборствующим лагерем как геополитическая. Хотите вы или нет, точно так же. Ну, я даю здесь 90%
нет,
на то, что выборная кампания в Кишиневе тоже в это трансформируется.
Наталья, понимаешь, не надо никаких лозунгов. Надо просто билбордами завесить Кишинев, Путин, Дадон и Гречанная, и все лозунги уже на этих билбордах.
Ну, в той кампании, кстати, не было этих билбордов. Это было до этого.
Слушайте, мы вышли с кампании 2014 года, и все это было очень живо.
Точно так же у людей сейчас будет. Живо будут воспоминания.
Дело в том, что если говорить конкретно о Сильвии Раду, она не ассоциируется ни с чистого, что она проевропейка, ни чем она пророссийская.
А вы так много говорите о ней, потому что уже известно, что она пойдет, будет кандидатом и будет поддержана властью?
Мне хочется разломать вот эту парадигму, которая сложилась Запад-Восток именно на Кишиневе. И я почему я выступал всегда за домандатные округа, вы знаете, у нас тут с вами противоречия были, потому что там тоже это ломается. И я уже вот убедился, я сейчас веду некоторых кандидатов по домандатным округам, и я начал выезжать в районы, и я посмотрел, люди вообще не хотят слушать Россия, Европа, что человек сможет сделать для округа.
Если не секрет, работаете с кандидатами независимыми или от партии?
С независимыми.
А у нас кандидатов от партии будет мало. Наталья, я думаю, что с политической точки зрения, и этот аспект крайне важен, очень важно, когда эти выборы пройдут. Объясню почему. Потому что если в мае будут проведены выборы примара, то это фактически станет репетицией отчасти генеральной битвы, которая произойдет в рамках парламентских выборов. Как это может быть? Я не думаю, что нам стоит уделять слишком много времени Сильвии Раду, потому что сейчас, опять же таки, ввиду того, что мы не знаем, каковы ее менеджерские качества, я не уверен, что у нее есть серьезные шансы в этих выборах побороться реально за кресло примара. Не думаю. Я думаю, что в этих выборах, скорее всего, будут две основные силы схлестнуться друг с другом. И одна посередине. Значит, это будет левый фланг, это, скорее всего, будут социалисты, господин Чабан наверняка там может быть, хотя я слышал, что у них в партии там идут разного рода сейчас диалоги о том, кто это может быть, и может не обязательно будет он. И с другой стороны, это будут проевропейские силы, да? И, значит, и демократическая партия...
Вопрос, проевропейские будут объединенные силы
вот,
или они будут
очень
по отдельности?
Это очень важный вопрос, потому что, если они будут по отдельности, то это будет просто подарок для демократической партии, потому что они, по сути, получат возможность выиграть парламентские выборы без какой бы то ни было серьезной битвы. Потому что они получат возможность, значит, бросать туда разного рода темы на правоцентристский фланг, чтобы люди друг с другом ссорились в максимально возможной степени и топили рейтинг друг друга.
Все-таки, возвращаясь к досрочным выборам в Кишиневе, в Бельцах, и связывая их с парламентской кампанией, на что пойдет власть, исходя из представлений выгоды? Я понимаю, что вам, господин Кульминский, это очень не нравится, но, к сожалению, мы сейчас живем во времена, когда не по закону, а по понятиям больше.
По соображениям политической
целесообразности.
Это вот так сегодня.
Да, назовем это так. Более политкорректно.
Да, я полагаю, что выборы все-таки состоятся в мае, потому что если этого не произойдет, это будет нарушение всяких демократических норм, которые очень сильно не понравятся, в том числе и нашим внешним партнерам. Это, кстати, то, о чем мы сегодня не поговорили, а это, между тем, будет очень важным фактором, который, я думаю, во многом будет определять решение, которое будет принято. То есть я считаю, что здесь на кону стоит намного больше, чем просто политическая целесообразность. Здесь в том числе стоит и вопрос легитимности. Потому что если эти выборы, мы вообще не знаем, будут ли вообще парламентские выборы признаны легитимными или нет? В условиях, когда, допустим, если у партии у какой-то поддержка там составляет 10% по парламентским спискам, а она вдруг получит 50 плюс 1, как говорит господин Андреевский,
тогда
возникает вопрос, а не получаем ли мы, как говорят англичане, more of the same, больше того, что у нас было до сих пор? И тогда вопрос, будут ли эти выборы признаны? Поэтому я думаю, что в данном конкретном случае на такие серьезные нарушения власти не пойдут.
Не будет нарушена.
Я думаю, что она
очень
не будет нарушена.
Ну, я считаю, что действительно не надо там особенно заумно к этому относиться, искать какие-то варианты, надо пойти по такой упрощенной схеме, если в мае, так в мае, как бы особо не дергаться. Потому что я повторяю, что, ну, это уже чисто такой совет Демократической партии, что в мае для них даже выгоднее будут выборы, чем в ноябре. Ну, выгоднее были бы в следующем году, но если невозможно в следующий, то лучше в мае.
Спасибо вам большое за эту дискуссию. Это была программа «Помощь дела Капот». Услышим друг друга через месяц на волнах Радио Европа Либер.
Айчи Радио Европа Либер.